грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Фракция «Батьковщина» приняла решение о выходе из правящей коалиции Верховной Ради Украины. Об этом в среду сообщил лидер фракции Юлия Тимошенко. Ранее сообщал, что бойкотировать заседание украинского парламента решили депутаты от партии «Самопомощь». Они протестуют против вчерашнего голосования по вотуму недоверия правительству Яценюка. Ситуацию на Украине мы обсудим с нашим коллегой Романом Цымбалюком, шеф-корреспондентом информационного агентства «Униан» в Москве. Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, можно ли говорить о кризисе украинской исполнительной власти?
Ну, я бы все-таки не спешил драматизировать ситуацию. Если бы у нас как раз в результате вчерашнего голосования не стало бы премьера, а появилась должность ИО, ну, тогда, возможно, наверное, надо было в этом ключе говорить более так подробно. А по факту получилось, чтобы кто тут не говорил, особенно в России, о конфликте между премьером и президентом, это не совсем так. То есть, если совсем ситуация сложная, они могут каким-то образом найти общий язык. И вчерашнее голосование это, собственно говоря, показало. Тут вопрос просто в том, что коалиция и члены коалиции, они, естественно, не хотят нести ответственность за падение уровня жизни в стране и, соответственно, дистанцироваться от этого. Это вот как раз блок Юлии Тимошенко и «Самопомощь», наша радикальная партия. Но, несмотря на все их заявления, они же остаются, их представители в правительстве, и работа продолжается.
Спасибо. Давайте посмотрим сюжет наших коллег из агентства «Рейтер» о вчерашнем голосовании в Верховной Раде.
Голосование в Верховной Раде состоялось спустя несколько часов после того, как премьер-министра призвал уйти в отставку президент. Петр Порошенко заявил, что правительство потеряло доверие населения, и Украине терапия уже не поможет, нужна хирургия. Это цитата. Перед началом голосования Арсений Яценюк отчитался об итогах работы правительства, однако добровольно уходить в отставку отказался. Мы оставляем страну с полной казной, с вооруженной армией, реструктуризированным долгом, выплаченными зарплатами и пенсиями. Я прошу парламент сегодня принять верное решение о будущем страны. Мы передадим правительство новому премьеру с честью и достоинством. После выступили несколько депутатов. Многие критиковали премьера, чей рейтинг этой зимой упал ниже 1%. А затем Верховная Рада проголосовала за вынесение вотума недоверия. Выступили 194 депутата, при том, что для запуска процедуры отставки нужно 226 голосов. Таким образом, Арсению Яценюку удалось удержать свое кресло, во всяком случае, пока. Вопрос о недоверии правительству рассказал практически все партии. Многие оппозиционеры голосовать отказались и покинули зал, а значительная часть партийцев, входящих в правящую коалицию, пошли против своего же лидера. За вотум недоверия выступили 97 из 136 депутатов из блока Петра Порошенко.
Вы согласны с такой оценкой своей работы, которую дал сам Яценюк?
Ну, отчасти сложно с этим не согласиться. Но как бы там ни было, он получил страну просто в как бы самом, не знаю, на грани пропасти. И тут и девальвация, и отсутствие каких-либо резервов в казне, и война. Ну, то есть, с одной стороны, чем они и занимаются, наши правители, им есть на что списать сложности, но самая главная проблема и самые главные претензии к правительству и конкретно Яценюку, это то, что за эти практически полтора года простой человек не почувствовал улучшения жизни простого человека. Просто если убрать там эмоции, несмотря на то, что можно там их очень во многом критиковать, в недостаточной скорости реформ, в коррупции там и так далее, но я вот лично не уверен, что кто-то на его месте смог бы ситуацию повернуть лучше. Потому что не надо забывать, что кроме боевых действий и расходов на войну постоянных, Украина потеряла практически треть. Она потеряла российский рынок благодаря нашим северным соседям, которые его закрыли, наказав Украину за то, что она все-таки выбрала интеграцию в сторону Европы. Поэтому ситуация, она объективно сложная. А реакция такая, ну там, ну что, с одной стороны, он действительно произошла реструктуризация долгов, получили помощь МВФ, но это потребовало, отчасти это было сделано за счет уровня жизни населения.
У нас на связи Игорь Соловей, журналист, он находится в столице Украины. Добрый вечер, Игорь. Каковы главные претензии от политиков к работе правительства Яценюка? Вам слово.
Добрый вечер, студия. Главная претензия политиков к правительству Яценюка в том, что надо разделить несколько групп претензий и несколько групп тех людей, у кого они есть. Во-первых, Роман правильно сказал, что у населения есть претензия к Яценюку, потому что они не услышали, не увидели и не почувствовали улучшения сейчас и здесь. Многие реформы, которые были заявлены, они находятся только в состоянии выполнения, и многие этого не чувствуют, конечно, результата нет. А плюс, конечно, самая видимая часть недостатков – это курс, курс гривны, которая сильно девальвировалась, поэтому это все, конечно, ударило по кошелькам украинцев. Россиянам это тоже известно, они только сейчас это начали чувствовать, мы почувствовали это немножко раньше. Ну и, соответственно, конечно, это людям не очень нравится, поэтому они ставят в претензию все этому правительству. Это что касается населения. Что касается политических партий, то у партий свои интересы ставить претензии к Яценюку. Партии, которые системные, имеется в виду, которые находятся в парламенте, это в первую очередь Батьковщина, их интерес в том, чтобы добиться через отставку Яценюка, добиться новых досрочных выборов. Они думают, что сейчас у них такой рейтинг, который позволит им в следующей раде получить больше голосов. Тоже где-то также рассчитывают радикальные партии, потому что это вот как раз силы демагогического характера, которые любят демагогию больше, они рассчитывают на фоне вот этой продолжающей демагогии получить больше голосов. Что касается партий, политических сил, которые находятся вне парламента, то они рассчитывают при помощи этих досрочных выборов попасть в парламент. Это касается как и, например, Свободы, которая сейчас является не парламентской партией, но ведет активную уличную деятельность и информационную. Это политический проект Михаила Саакашвили, который он еще не оформил в партию, но этот проект уже получил некие контуры движения общественного. Они провели несколько коррупционных форумов. Вот они оседлали тему борьбы с коррупцией и, соответственно, пытаются под этой темой выйти на создание партии и войти в Верховную Раду.
Спасибо.
Ну,
да-да. Спасибо, Игорь. Роман, а какой сейчас курс гривны и с чем он связан, так, этого падения?
Ну, последние два дня, я смотрю, она очень у нас укрепляется, растет по отношению к рублю, что особенно мне приятно. Вот если она там падала практически до 1 гривня, 1.30, то сейчас вот снова укрепилась к 1, там, 26 хвостиком. Так что, ну, в любом случае, мы прекрасно помним, что до войны курс был 1 к 8, и можете посчитать, что это получилось у нас деноминация, сколько, 1 в 3 раза произошло.
В 3 раза, да.
Поэтому, ну, именно поэтому, вот, скажем так, бедность так сильно ударила по простому украинцу.
А чем, по-вашему, может закончиться ситуация с взаимным задержанием вот, дальнобойщиков и их автомашин?
ну, логично, чтобы закончилось тем, чтобы Россия разблокировала транзит украинских грузов в страны Средней Азии, который был заблокирован 4 января. Потому что вот наши российские партнеры, они там как-то, вот Дмитрий Анатольевич как-то жалуется, что там у нас одни бандиты, террористы и негодяи этим занимаются. Но как-то он забывает о том, что своим решением украинский транзит, он теперь у нас должен идти морем через другие страны. Ну, вы подождите, если вы блокируете наши товары, опасаясь то, что они останутся на территории России, то если у вас нет порядка в плане работы таможни, то подождите, разбирайтесь сами. А вы обязаны обеспечить транзит. Это не делается, и поэтому это все исключительно в рамках мировзаимности, и не Украина начала этот процесс первая. И конкретно в данном случае глобально, если говорить там об аннексии Крыма, с чего все, собственно говоря, и началось.
Игорь, вопрос. А как, по-вашему, долго может продлиться вот эта неопределенность с ситуацией вот с этими фурами и их водителями? Вам слово, Игорь.
Ну, по ситуации с фурами есть некоторые решения. Сегодня было совещание правительства, на котором министр транспорта призвал активистов разблокировать транзит. Он это мотивировал тем, что Украина является транзитным государством и зарабатывает большие деньги на этом, потому что транзитные товары из Европы следуют через Украину. Вот. И я так понимаю, что проведена уже некая информационная работа через глав областных администраций с этими активистами. И с 9:00 завтрашнего дня, с четверга, начинается программа, которая называется «Еду домой». То есть все украинские автомобили, которые заблокированы в России, едут в Украину, а из Украины выезжают автомобили с российской регистрацией. Соответственно, они уезжают в Россию.
Спасибо. С нами на связь вышла Алена Шкрум, депутат Верховной Рады от фракции «Батьковщина». Добрый вечер, Алена. И скажите, пожалуйста, почему ваша фракция приняла решение о выходе из правящей коалиции? Вам слово.
Ну, здесь все достаточно просто. Мы считаем, что вчера должна была произойти отставка правительства. Признала Верховная Рада работу правительства неудовлетворительной. Был полноценный, хороший отчет этого правительства. Хороший, потому что как бы, по количеству того отчета, который прошел, да, потому что пришли впервые все министры, они теперь отчитались, но плохой по качеству этого отчета. И большинство комитетов признало работу неудовлетворительной. После чего должна была бы логично идти отставка. Я, например, как молодой политик, молодой депутат, считаю, что нет ничего страшного в отставке. Все европейские страны проходили вот этот вот процесс демократии, да, и перезагрузки фактически советского периода. Они действительно проходили много политических кризисов, решали эти кризисы отставкой, приходили новые премьеры. Новые премьеры, если не справлялись, опять шли в отставку. Это, ну, для меня это не трагическая ситуация. Но я считаю, что раз уж было признано, что отчет неудовлетворительным, работа неудовлетворительна, то отставка должна была последовать. Иначе получается коллизия. Парламент сказал, что он не удовлетворен работой, люди сказали, что они не удовлетворены, но при этом правительство остается еще на полгода. Но вот для нас эта коллизия была, конечно, неправильной, мы ее не поняли, и мы не хотели бы нести ответственность за работу того правительства, против которого за отставку мы голосовали. Именно поэтому мы приняли такое решение, я считаю, что это будет правильно и морально, и с любой другой юридической точки зрения. Мы ни в коем разе не говорим о том, что мы не будем голосовать за важные евроинституционные законы, мы принимаем участие в работе комитета, сегодня я была уже на парламентских слушаниях по переселенцам, но нести ответственность за правительство, против которого мы голосовали, будет неправильно.
Спасибо. Вопрос Роману. Как по-вашему, можно ли говорить уже о крахе вот, коалиции политической эпохи Майдана?
Ну, я бы не спешил с такими выводами. Я понимаю, что просто Алена не сказала, как бы, что они хотят нового премьера. Я понимаю, что для блока Юлии Тимошенко самым лучшим премьером является Юлия Тимошенко. Ну, а чтобы ее назначить, нужны перевыборы. Если вы хотите страну вместо погрузить снова в хаос, И непонятно, чего вы добьетесь. Но я просто посмотреть на соцопросы, что, как будет выглядеть новый парламент. Немножко будет больше бюта, не больше, больше будет партии регионов, будет больше, появится проект Михаила Саакашвили, станет меньше, всех остальных станет немножко меньше, и партия Яценюка исчезнет. При том, что, наверное, половина депутатов перебегут в другие проекты. Ну, слушайте, мне вот как гражданину Украины хотелось бы сказать, ребята, вы там договариваетесь немножко. Если вы думаете, что каждых полтора вы будете требовать перевыборов, вы просто тем самым происходит дезинтеграция полностью государства, власти. Ну, получится примерно как молдавский вариант. Мне кажется, Украина немножко и так уже пострадала от всех этих катаклизмов, и начиная от революции, при всем правильности того, что произошло, потому что терпеть было невозможно, но ясно одно, что цена за это, она колоссально высока. Если будет продолжаться этот бардак, слушайте, завтра европейские партнеры снимут с России санкции, что будет послезавтра, никто не знает. Я имею в виду с точки зрения политики российского государства. Если вы хотите допустить ситуацию, когда не будет руководства, которое способна возглавить страну и оборону страны, я не знаю, я бы все-таки не спешил.
Игорю, вопрос. Как по-вашему, выдержит ли украинский бюджет еще одни выборы?
Надо понимать, что в этом бюджете такой статьи, как расходов, как выборы, нет. Поэтому я не знаю, на что рассчитывают политические партии, которые требуют сейчас выборов. Вот смотрите, допустим, политический кризис, нет правительства, нужны выборы. Вопрос, за счет чего их проводить? Верховная Рада должна будет выделить на это деньги. Кто за это проголосует? Вот проголосует ли за изменение в бюджете новая, действующая. Поэтому тут больше вопросов, чем ответов. Мне понятна риторика и логика действий, например, радикальной партии. По критике премьера, потому что они так усердно критикуют, а сегодня уже начали вести переговоры с правительством по поводу нового состава. То есть они просто торгуются за места. А вот на что надеются, как-то тяжело сказать. Я понимаю, почему они идут на это, потому что Юрий Владимирович хочет быть премьером, и никаких министров ей не надо. Вот. Видно, она заручилась поддержкой, правда, неизвестно кого, но после такого решения появилось после недавнего визита в США и через пару дней после приезда в Киев она вместе с бывшим главой СБУ Валентином Наливайченко создали свое движение. В этой конфигурации понятно, что в этой конфигурации он президент, она премьер. Вот так они это все делают.
Да. Алене, вопрос. Как по-вашему, стоит ли ставить под угрозу вообще благосостояние всей нации из-за амбиций вашего лидера? Как вы считаете?
Я совершенно не согласна с установкой вопроса. Как вам сказать, мы сейчас абсолютно не говорим о перевыборах. Вы, наверное, что-то пропустили, как и ваши коллеги. Если бы мы требовали перевыборы, то мы бы их требовали совершенно по-другому и на таких основаниях. Мы сейчас говорим о том, что коалиция фактически признала работу правительства неудовлетворительной. Мы говорим о том, что коррупция, которая присутствует в этом правительстве, стало известно и нашим партнерам, и общественности, и несколько скандалов даже заставили Арсения Петровича Яценюка, премьера, пожертвовать, скажем так, своим ближайшим соратникам, одним из депутатов Народного фронта, который исложил мандат из-за этого коррупционного скандала. Как по мне, после такого коррупционного скандала и неудовлетворительной работы за год, любой премьер, достойный европейский, идет в отставку. Мы рассчитывали, что Яценюк это сделает сам. Он этого не сделал. Рада признала его работу неудовлетворительной, но в отставку почему-то не отправляет. Поэтому мы считаем, что мы должны потребовать все-таки его отставки. Пусть это будет отставка добровольная, пусть он сохранит лицо, он может потом вернуться через какую-то политику, как возвращались другие там, политики, возвращался Черчилль несколько раз и так далее. А мы можем создать абсолютно нормальную коалицию работающую. Без Народного фронта у нас около 200 голосов, то есть нам не хватает буквально 26 голосов из позафракционных депутатов, так называемых, их у нас больше 56, и многие очень проевропейски настроены, многие и так нас поддерживают и все время дают нам голоса за европейские законы. А если же нет, то я думаю, что мы можем говорить и с Народным фронтом, это фракция премьера, когда уже он уходит в отставку, о переформатировании и каком-то другом кандидате на премьерство. У Юлии Владимировны сейчас абсолютно нет амбиций идти в новое техническое, как мы считаем, правительство, технократическое, профессиональное правительство, и тем более нет, конечно, амбиции идти на премьера, имея 18 депутатов в Раде, плюс Надежда Сашенко, которая держится под стражей незаконно в России. Поэтому здесь идет как раз вопрос о переформатировании коалиции, это не только наше желание. Завтра мы услышим позицию фракции «Самопомощь». У меня есть определенные, как вам сказать, основания полагать, что они также могут заявить о выходе из этой коалиции и о требовании отставки премьера. И я бы не боялась вот таких кризисов, а не спекулировала о том, что эти кризисы это просто вот бросает страну в какой-то ужас, дефолт, катастрофу или что-то еще. Это нормально для европейской страны, это демократия. На самом деле, похожий период переживала в 2013 году Чехия. Да, конечно, нам тяжелее, учитывая агрессию Российской Федерации против нас, но мы должны учиться достойно отвечать за свои поступки, уходить в отставку, если замечены в коррупции, снимать себя полномочия премьера либо министра, если мы неэффективны, и подбирать новых эффективных людей. И я уверена, что это можно сделать, что у этого парламента есть еще очень большой шанс это сделать, учитывая то количество молодых, действительно профессиональных, экспертных людей, которые туда пришли, которые вчера проголосовали за отставку правительства, которые сегодня чувствуют себя, ну, грубо говоря, обманутыми, учитывая, что это правительство осталось.
Спасибо. Вопрос Роману. А какие были претензии к прокурору Щелкину?
Неэффективная борьба с коррупцией. Все крутится вокруг этого. Было несколько у нас скандалов с его подчиненными, которые ну, фактически там занимались нелицеприятными делами. Поэтому, ну, как бы, я, знаете, вот хотел спросить у Лены, вот это все, конечно, звучит очень здорово, но вот просто хотелось бы услышать хотя бы несколько фамилий, кого же, за кого же Бюд готов проголосовать, как за премьера. Потому что так это все хорошие слова, но, не знаю, как-то вот на практике это будет выглядеть сложно, тем более... Вообще-то блок Юлии Тимошенко также как бы голосовал за это правительство. И тут как-то, ну, то есть вроде как правительство общее, а мы тут ни при чем. Ну, как-то не очень это, конечно, по-партнерски.
Да, вот, Алена...
Отвечаю на ваш вопрос, можно?
Давайте, да.
Да, во-первых, фракция все-таки Батьковщина, а не блок Юлии Тимошенко, давайте будем корректны, да, блока давно уж нет. А во-вторых, я как-то считаю, что это ответственная позиция. Я в этом плане отвечаю не за решение фракции, а за себя, которая на решение фракции проголосовала за то, чтобы выйти из коалиции. Я считаю, что раз уж мы назначили это правительство, а я недовольна конкретно реформой государственного управления и борьбой с коррупцией, за которую я ответственна в своей фракции и которую я продвигала, я не удовлетворена именно этой реформой, например, в отчете правительства. Я считаю, что раз уж я не за это правительство, я должна либо сказать, что я удовлетворена, и тогда она остается, либо я должна отправить его в отставку как народный депутат. Что я, в принципе, и сделала. Как раз это самая ответственная позиция. Нельзя говорить, что мы недовольны правительством, критиковать правительство весь год, а потом оставлять его еще на полгода или еще на год. Вот это манипуляция, политическая игра. А здесь, как бы, выходить из коалиции, говорить, что мы против этого правительства, что мы требуем его отставки, что мы не будем больше поддерживать это правительство, так как оно нас не удовлетворило, и так как мы несем политическую ответственность, в том числе за его назначение, это правильно и это абсолютно хорошо. Это мое мнение.
Спасибо. Давайте Игорю вопрос. Игорь, как по-вашему, вот есть ли у вот сторон конфликта четкое видение выхода из него? Или кандидатура на пост премьера, или вот какие-то другие, может быть, компромиссные варианты, как вы считаете?
Самый главный механизм выхода из этой ситуации – это договариваться. Я все-таки надеюсь, что умение договариваться у наших коллег осталось, и память не такая, как у рыбки, 3 минуты, они помнят, что было 2 года назад, да, к чему приходили, к чему приводила, вернее, бескомпромиссная позиция. Вот. И, конечно, в этих переговорах сейчас будет тяжело, больше всех тяжело будет премьер-министру своего политической партии, поскольку тут Алена немножко слукавила, она сказала, что мы выступали за досрочные выборы. Выступали. 2 часа назад Юлия Владимировна сказала, что мы должны отправить правительство в отставку и потом приступать, если в течение 30 дней правительство не будет сформировано, приступать к досрочным выборам. Понятно, что при таких исходных условиях ни о каком формировании правительства быть не может. Поэтому сейчас правительство будет работать усиленно над завлечением в свои ряды союзников, над привлечением. Еще, конечно, очень важна позиция Запада, потому что до нынешнего момента Запад посылал сигналы о том, что надо сосредоточиться на реформах, а не на политических изменениях отношений. Но видно, как-то не все восприняли этот сигнал, и я очень надеюсь, что теперь из разряда сигналов это будет переведено в конкретные тексты, дабы не было никаких двойственных формулировок, чтобы люди поняли, что их ожидает в случае, если они будут вести себя неконструктивно.
Роман, как вы считаете, вот Юлия Тимошенко, она ставит свои вот личные какие-то планы выше интересов страны, или она их как бы видит органичными?
Ну, слушайте, я вот не готов ответить на вопрос в таком контексте, потому что получается, что мы как бы защищаем Яценюка и нападаем на Юлию Владимировну. Это абсолютно нет, тем более я вот как смотрю на этот весь наш украинский междусобойщик со стороны, это абсолютно не так. Я просто все-таки думаю, что надо попробовать в Украине, чтобы какой-нибудь парламент попробовал отработать весь срок, насколько его избрали. И чтобы судить по их работе, немножечко не за 1.5 года, когда кризис в кризис ударяется, а политические силы, в том числе блок Юлии Тимошенко и все остальные, будут рассказывать о том, что вы ничего делать не надо, дорогие украинцы, все у вас будет хорошо, только за меня проголосуй, будет у тебя и Европейский Союз, и зарплата в 1000 евро в месяц, а делать ничего не придется. Ну, это называется прекрасным словом популизм. Ясно одно, что гражданам Украины, в каком состоянии находится сейчас наша страна, бесплатно ничего не достанется. И чтобы начался устойчивый экономический рост, надо всем работать. И просто я подчеркну, что настроения общества такие, что глобально ничего не изменится. Все равно эти же силы, которые декларируют проевропейский курс, останутся при власти. Ну, может, какие-то персоналии поменяются. И самое главное, я бы даже сказал, я так понимаю, Алена со мной согласится, что оппозиционный блок тоже нельзя считать как бы там какой-то там непроевропейской силой. Я объясню почему. Потому что от российской агрессии они пострадали больше всех. Потому что когда приходят русские, они отжимают все. И просто забирают территорию вместе со всеми активами, самолетами и пароходами. История Донбасса, она и Крыма абсолютно показательна. Потому что именно самые пророссийские политические силы и их спонсоры пострадали от этого больше всего. Ну, такая вот ситуация. Договаривайтесь. Я вот все-таки думаю, как Игорь, что договаривайтесь, если придумайте, если у вас такие есть амбиции. Ну, я даже не против, чтобы Юлия Тимошенко и сейчас была премьером, да ради бога, как бы. Но мне кажется, украинцы проголосовали за этот парламент, пусть работает. А то получится так. Кризис в кризис, каждый будет говорить, типа, что это не мы, это наши попередники, как у нас принято говорить. Ну, меня как гражданина это не устраивает. Я хочу результат.
Давайте Алене дадим слово. Алена, давай. Вы готовы к такому какому-то компромиссному варианту и, может быть, временному такому примирению, союзу с вашими оппонентами нынешними?
Смотрите, у нас на самом деле нет никакого конфликта с нашими оппонентами, как вы говорите, нынешними, да?
то, что мы вышли из коалиции, коалицию не делает недееспособной. У коалиции остается больше 226 голосов. Да, что говорит о том, что они могут, в общем-то, принять решение, работать вполне спокойно без нас, и тогда мы берем такую контролирующую альтернативу в парламенте. Мы точно не будем в оппозиции к Украине и в оппозиции к европейскому демократической коалиции, которая там есть. Но тут, на самом деле, все зависит уже от самополочи, скажем откровенно, да, и от блока Петра Порошенко. Я знаю, что в блоке Петра Порошенко тоже многие депутаты говорят, ну, как минимум, о выходе из коалиции, да. Поэтому я думаю, что здесь точно мы не будем виноваты в развале коалиции. Без наших голосов, голоса есть и официально, и де-факто, и юридически. А что мы пытаемся показать? Мы пытаемся как раз показать, что мы не согласны с экономической позицией правительства, что мы не согласны с курсом правительства, что мы недовольны работой правительства. И мы предлагали как раз поменять это правительство на технократическое независимое. Мы говорили не один раз, что мы не будем выдвигать ни своих депутатов, ни Юлии Владимировны, ни министра, ни заступники министра, ни премьер-министра. И я вам больше скажу, мы готовы выдвинуть независимые кандидатуры. Они у нас есть. Я, например, лично предлагала несколько таких кандидатур из гражданского общества Юлии Владимировне. Просто до этого дело еще, конечно, не дошло, потому что предлагать нужно что-то уже конструктивно обсужденное, когда есть куда предлагать, а не просто в правительство к Арсению Петровичу, которому мы не доверяем. Я вас уверяю, что такие альтернативные кандидатуры есть. Их называли несколько раз. На премьера называли как минимум господина Гройсмана, это нынешний спикер. Я не готова сказать, будет ли голосовать вся моя фракция за него, но я бы, например, за него проголосовала. Я это также говорила уже не один раз в эфирах. И мне кажется, что это была бы нормальная альтернатива, в том числе Арсению Петровичу. Я думаю, что сейчас у нас вот такой вот кризис парламентаризма. Скорее, когда парламент действительно тяжело принимает решения именно из-за того, что правительственный кризис перерос в этот парламентский кризис. И у нас есть два варианта: выйти из этого достойно и показать, что все-таки у нас парламентская президентская республика. И парламент способен не просто договариваться, но решать этот кризис и перезапустить правительство, и перезапустить коалицию. И это вполне вероятный для меня сценарий. Но есть вероятность, конечно, удариться в этот кризис, когда самопомощь, например, тоже выйдет, и у коалиции не будет достаточно голосов. Ну и тогда уже мы начнем говорить о перевыборах. По моему пониманию, перевыборы сейчас – это не то, что нужно в стране, объективно.
Да, Игорь, вопрос. Как по-вашему, насколько устойчива оказалась вот эта модель парламентско-президентская, которую сейчас практикует Украина?
Еще раз плохо слышно.
Насколько устойчива парламентско-президентская модель государственного устройства Украины?
Я не готов говорить какими-то юридическими терминами по поводу конституционного строя. Но вот сугубо журналистское наблюдение со стороны нынешней конфигурации, когда президент Порошенко, премьер Яценюк, есть некоторые шероховатости между командами президента и премьера. Конечно, вот. Но из-за этих двух персон, это персональный фактор, яркого конфликта между ними нет. И, в принципе, вчерашняя ситуация по голосованию это четко показала. Нам рассказывали сказки про то, что президент и премьер друг друга на дух не переносят, ненавидят. А вчера получилось так, что администрация президента так сильно подставила плечо якобы этому ненавистному премьеру. Значит, это не так все плохо, как нам рассказывали, в том числе с московского ящика. Поэтому персональный фактор пока способствует. Но в будущем, я так понимаю, что есть некоторые полномочия, которые есть у администрации, и она их не хочет терять, потому что, например, передавая их парламенту, теряется устойчивость страны. Вот мы смотрим на нынешний парламент наш и понимаем, что если бы еще этому парламенту поручить такие ответственные направления, как оборона, не дай бог, или там правоохранительные органы, то кулебяки давно уже люди вынесли, те, кто их напек, вынесли уже на улицу, включая русские танки. Поэтому, конечно, есть такие полномочия, которые можно в администрации забрать, некоторые надо добавить, вот, но это все-таки вопрос, наверное, более профессиональным людям, чем я по юридическим, по конституционному устройству. Поэтому, ну, где-то вот так.
Спасибо. Давайте Алене зададим вопрос. Она сейчас должна будет уйти. Алена, скажите, пожалуйста, какие будут ближайшие шаги вашей фракции в Верховной Раде?
Вы знаете, мы будем продолжать работать в Верховной Раде так же, как мы это делали все время. Я сегодня была на двух комитетах, где мы рассматривали очень важные законы, также на слушаниях по переселенцам. Завтра с самого утра мы будем в Верховной Раде и будем голосовать за необходимые нужные нормы в евроинтеграционных законах. Ну, а дальше будет, конечно, видно, слушайте, но вот я как занималась реформой госуправления и законопроектом про государственную службу, так и буду продолжать этим заниматься. Понятно, что мы ведем консультации с политическими силами, с различными депутатами и пытаемся найти выход из этого кризиса, но я бы и не делала из этого что-то вот чрезвычайно такое опасное. Мне кажется, что как раз этот кризис, это может быть очень хорошая возможность для Украины, а то, что сказали коллеги, с чем я согласна, это то, что несмотря на все вот это, на все эти муки, в которых рождается, да, успешное государство, и не всегда так бывает, несмотря на это, большинство украинцев поддерживают полностью проевропейские силы. И вы правы в том, что даже если бы выборы были завтра, то проевропейские силы получили бы большинство. Я думаю, что это говорит о том, что несмотря на эти трудности, украинцы все-таки не разочарованы в европейском выборе, не разочарованы в европейских демократических силах. Они хотят, конечно, больше прозрачности от парламента, они не хотят договорников парламента с премьером или с президентом, но и здесь их интересы совпадают с нашими, именно за это мы и будем бороться.
Спасибо. Да, напомню, была Алена Шкрум, депутат от фракции «Батьковщина». Роман, как вы почувствовали, искренне вот она или чуть-чуть
тюмили? Ну, я уверен, что Алена говорит искренне, но дело в том, что, понимаете как, искренность и нюанс политической нашей кухни как бы внутренней, оно, я не знаю, насколько это интересно российскому слушателю, но у нас реальная политическая борьба, то есть это реальная конкуренция, реальная, ну, не на жизнь, а на смерть. Борьба за власть, это, в принципе, я считаю, что это абсолютно позитивное явление, но вот когда люди немножечко смотрят на ситуацию, как будто это Украина до аннексии Крыма, до Небесной Сотни, то они ошибаются. Если население, простые люди будут не почувствуют реальных изменений, это не должно быть, это может быть не только в каком-то там росте благосостояния, а сколько вот, если ты видишь, что избранные тобой деятели, они меняют жизнь к лучшему. То есть это, чтобы это как-то можно было увидеть и пощупать, тогда я уверен, что украинцы будут более терпеливыми. Если будет вот эта вот политическая культура, как было раньше, то, ну, не хочется расстраивать Алену, но вот у меня такое впечатление, что придет разъяренная толпа, и они вот это здание, где они там здорово под куполом голосуют, могут просто поджечь со всех сторон. Это плохо закончится для всех, в том числе для Украины. Потому что, опять же, вот Алена говорит про европейские законы, в частности, речь идет о безвизовом режиме. Но что-то как-то они уже голосуют уже целый год, этот пакет законов не могут проголосовать. То проголосуют, какой-то важный аспект исключат из документа. А наши европейские партнеры, они же как говорят, типа, ребята, вы должны бороться с коррупцией, чтобы мы сделали безвизовый режим. Ну, я могу сказать так, если я не получу безвизовый режим, как вы рассчитываете, я приеду в Киев и буду принимать в этом участие. Потому что если у нас как бы не доходит через голову, дойдет через пинок по мягкому месту. Прошу прощения, это, естественно, не адресовано Алене, а абстрактно в сторону наших властей.
Игорь, вопрос. Как вы считаете, может ли возникнуть какая-то новая конфигурация вот на оппозиционном фланге Верховной Рады?
Да, в принципе, может возникнуть новая конфигурация. Я согласен с Романом о том, что сейчас идут торги за должность, за власть. Вот буквально хотел с Аленой поговорить на эту тему, с Аленой ушла. Вот надо понимать, что Тимошенко в Верховной Раде 19 депутатов всего. Вот. И это, как говорится, это очень мало. А хочется большего. Так говорится, что надо больше. Ну, хотя бы 100. Поэтому, чтобы стать премьером со своей фракцией, надо провести выбор. Поэтому выбор идет. Это раз. Во-вторых, почему-то я, может, пропустил, исключается российский фактор. Это тоже очень интересный момент. Не знаю, говорили или не говорили на эту тему. Вот мне тут рассказывали коллеги, которые в Вашингтоне работают, что Юлия Владимировна, когда была недавно в Соединенных Штатах, она так в разговорах с некоторыми сенаторами, там, с кем она встречалась, непрозрачно намекала, что у нее есть потенциал и возможность договариваться с ключевыми игроками международных отношений. Понятно, что она имела в виду Владимира Владимировича, как она договаривалась в 2009 году. Вот. И в этом контексте очень интересна ситуация на Востоке, потому что на протяжении очень многих, ну, на протяжении последнего месяца идет серьезное ожесточение ситуации. И некоторые не исключают то, что вот это усугубление ситуации на Востоке как раз связано с нашими внутриполитическими баталиями. Получается такая ситуация, что Юрий Владимирович сказал уставшим европейцам и западникам: ребята, если я буду премьером, то завтра я с Владимиром Владимировичем могу договориться. Ну, где-то так вот, извините, вот такой разговор. А вот. Плюс, что касается оппозиционных партий, конечно, нынешний оппозиционный блок, он не такой монолитный, как кажется. Вы видели, что даже часть депутатов самого блока проголосовала за сохранение Яценюка премьером. Это группа, которая двигает больше к Ринату Ахметову, группа, которая относится к Юрию Бойко, она проголосовала против. Ну, Бойко, понятно, он традиционно ориентирован на Российскую Федерацию. А вот. Поэтому нет единства там, как говорят некоторые политологи, часть депутатов Конституционного блока смотрит на Россию, а часть бегает в американское посольство за консультацией. Поэтому нет единства даже там. Вот. Единство может быть во многом ситуативное, когда интересы некоторых совпадают. Как сейчас получается, что совпадают интересы России, совпадают интересы Юлии Владимировны, совпадают интересы Саакашвили и всех тех остальных партий и политиков, которые хотят досрочных перевыборов и раскачать ситуацию в стране.
Роман, действительно, вот Юлия Тимошенко единственный такой вариант для установления моста с Кремлем.
Ой, слушайте, ну я в это не верю, я считаю, что это утопично. Тут дело, опять же, подчеркну, что у меня нет претензий к Юлии Владимировне, но наши российские партнеры, бывшие, в частности, президент Российской Федерации и компания, они начали войну против нашей страны. Вы вдумайтесь, они аннексировали Крым, и теперь рассказывают, что это наше, как будто это было наше всегда. Они начали войну на Донбассе, убили 10 тысяч человек, сбили Боинг, и вы думаете, что кто-нибудь из украинских политиков, который сейчас туда приедет, скажет, типа, давайте дружить, и все вернется назад? Это невозможно. Это невозможно. Ситуация настолько глубоко зашла на востоке Украины, что ее разрулить, ну, конкретный человек не может. Тем более, очень важно, в любых переговорах, как бы, успех их зависит не только от Юлии Тимошенко, а от человека, который сидит на другой стороне стола. Вот я так понимаю, она имела, если это правда, имелось в виду, что она договорилась по газу, когда была последняя война. Ну, слушайте, в результате Украина получила самую дорогую цену в Европе. Самую дорогую. Дороже, чем, я не знаю, ну, все кто угодно. Хотя на то время Украина была одним из самых крупнейших покупателей, и себя с мы были VIP-клиентом «Газпрома». Себя так не ведут со своими покупателями. Поэтому ну, я просто это утопично. Что значит договориться? Пойти на все условия президента России? Ну, если Юлия Владимировна хочет согласовать Конституцию Украины с Владимиром Владимировичем, ну, я что-то не уверен, что у нее там будет как бы очень хорошая позиция в результате. Потому что надо отдать должное кремлевским правителям. Они играют очень четко на внутренне-украинских противоречиях, что те, когда начинают пытаются из 18 или 19 депутатов, включая Савченко, сделать 100, ну, подыграв в этом контексте, надо с чем-то расплачиваться. Последняя договоренность, самая крупная с русскими Юлией Владимировной, это газ. 19 января какого-то у нас 2009 года.
Да.
Но я вам скажу, что это соглашение, оно, как тут говорят в «Газпроме» и вообще в правительстве, тогда все праздновали, чуть ли не пьянку до утра устроили, что наконец-то они укров поставили на место, как бы. Отчасти так. Это, ну, с другой стороны, они Украину прижали, просто зажали в такой угол, что сейчас Украина вообще не покупает российский газ. Так что пока политика российского государства как каток, вы понимаете, что все теперь упирается не в конкретного человека. Будь то Порошенко, Юлия Тимошенко, не знаю, Игорь Соловей или Алена, пока вопрос решают украинские десантники из 25-й аэромобильной бригады, из города Днепропетровска, то, простите, ни один политик договориться не сможет. Ну, это, к сожалению, утопия. Хотя мне, конечно, очень хотелось, чтобы можно было договориться с нашими бывшими партнерами именно за столом переговоров, а не ценой жизни граждан Украины. Кстати, граждан России тоже.
Да, но есть такой сценарий, что вроде Кремль выводит войска с Украины, а остается только в Сирии. Вы верите в такой сценарий?
Ну, на сегодняшний день нет. А какой смысл? Ну, во-первых, типа, может быть... Я, конечно, не исключаю такую возможность. Это, как это ни странно, без этого отношения Украины и России даже разговаривать не стоит о каком-то примирении. Потому что даже если это произойдет, тысячи убитых, покалеченные судьбы, это все очень и очень надолго. Но на сегодняшний день никто в Кремле не демонстрирует это. Как они говорят, типа, по факту, что они хотят? Они хотят, вы легализуете боевиков, мы продолжаем ими руководить из Москвы, там остаются наши спецслужбы, наша армия, мы ее переоденем, не знаю, захотите, мы им нашивки нашьем «Украина», как, собственно, было во время аннексии Крыма, когда российские десантники скакали по Крыму в форме украинского «Беркута», а потом рассказывали, это самооборона. Ну, можно так разговаривать сколько угодно, но самое главное, надо смотреть, что, как говорят в российском медиа, что происходит на земле. На земле происходит то, что все попытки как бы не то что вернуть контроль над границей, а хотя бы поставить туда международных наблюдателей, чтобы все были уверены, что туда не заезжают ежедневно российские танки. Оно на что оно упирается? Оно упирается, нет, этот вопрос мы не обсуждаем, это не на повестке дня. Ну, к сожалению... Я вот просто боюсь, что когда доблестные российские военные получат по шее в Сирии, так как они столкнулись там с армиями, скажем так, технологически на порядок выше, чем Украина, чтобы просто не зализывали, чтобы в процессе зализывания своих обид не разморозились это шаткое перемирие, которое есть сейчас.
Да.
На Донбассе имеется в виду.
Да, я понимаю, вы считаете его шатким, да? Вроде уже давно.
Ну, слушайте, если позавчера погибло 3 украинских военнослужащих от рук российских наемников и российских солдат, и 5 получили ранения, то что это за перемирие? И эти люди, убивая украинских военнослужащих, говорят, вы должны изменить Конституцию в Украину. Конституцию Украины, согласовать ее с Донбассом. То есть, что значит по кремлевской версии? Значит, согласовать с нами, потому что никакого Донбасса, Плотницкий, Захарченко, это все, ну, как я неоднократно говорил, их уровень принятия решений, они могут у кого-то киоск там в Донецке отжать и отдать кому-нибудь из своих родственников. Это они могут сделать. Вот эти вопросы, они близко не принимают принятия в них решений. Поэтому, или другой вопрос, вот нам вот сейчас западные коллеги говорят, что надо согласовать выборы с Донбассом. Надо? Ну как хотят в Кремле, на Донбассе, а точнее в Кремле. Давайте проведем выборы без украинских партий, без по украинскому законодательству, без украинских партий, без украинских средств массовой информации, там не транслируется ни одно средство массовой информации Украины, и Кремль должен посчитать голоса. Ну, если вы хотите так проводить выборы, ну, извините, так Украина на это не пойдет. И нельзя из этого Минского пакета вычленять что-то одно, и давить, как бы, не знаю, там, силой оружия в первую очередь, ну и там, я не знаю, какими-то дипломатическими способами, рассказывая европейцам, что Украина не выполняет. Ну, это не соответствует просто действительности.
Да, Игорь, вот вопрос. Вы считаете, что можно какой-то один пункт вот поставить во главу угла, например, изменить Конституцию и провести выборы вот в этих восточных областях? Как вы считаете, Игорь?
Нет, ну я согласен с Романом полностью. Показал, без решения ключевых, так называемых, базовых принципов Минских переговоров, никакого движения дальше идти речь не может. Базовые принципы – это прекращение огня, это решение вопросов безопасности и обмен пленными. Это вот все самое главное. У нас до сих пор люди сидят в катакомбах, их удерживают террористы, обещают казнить их. Что за ИГИЛ в центре Европы? Извините меня, пожалуйста. Вот. Поэтому без этого ничего не должно быть и не будет. Поэтому, я так понимаю, президент пошел на затягивание, ну, нет, как отложили, отправили в Конституционный суд на там юридическая формулировка. Не буду вас обманывать сейчас. Просто вопрос принятия закона, он отложен сейчас. Отложен до момента стабилизации ситуации. Когда-то ситуация может быть стабилизирована. Я лично прогнозирую, что она будет пытаться стабилизироваться где-то ближе к весне, к апрелю-маю, когда начнутся переговоры по санкциям. Напомню, санкции истекают в 30 июня,
если я не ошибаюсь. Да, но да. Я с Игорем согласен. Тут просто такой на момент, понимаете, если кто какие цели ставит? Если хотят в Украине легализировать Захарченко с Плотницким, ну это не выйдет. Даже если Юлия Тимошенко будет премьером, и она таким образом договорится с Путиным, я боюсь, что они не усидят в своих кабинетах никто. Причем это все закончится очень плачевно. У нас население сейчас нервное, как бы очень люди эмоционально ко всему подходят. Поэтому, ну, вы понимаете, что Россия, у нее... Как это? Это все где-то уже было. Мы хотим мира тут, но только на своих условиях. Ну, так не получится, потому что территория, по факту, она на данный момент находится под военным, политическим и экономическим контролем Российской Федерации. Ну, а нам рассказывают про каких-то ополченцев. Ну, рассказывайте. Рассказывайте гражданам России, гражданам Украины это рассказывать не стоит, потому что они этого не поймут.
Да, как вы считаете, вот какие могут быть попытки, может быть, выйти из этого кризиса парламентского, о котором мы сегодня поговорили?
Ну, я, если честно, так вот более оптимистично настроен, при всей нашей, как бы, амбициозности наших различных партий. Вот мне что-то кажется, что они вот в этой конфигурации как минимум еще полгода будут вариться, будут друг друга обвинять, как бы, и в том, и в сём, типа, вы коррупционеры, вы плохо проводите реформы. Но главное, чтобы они не проводились, потому что, понимаете как, вот наши вот политики, особенно парламентарии, вот они, как бы, говорят, вот он плохо работает. Ну так слушайте, у вас столько законодательных актов было, которые по борьбе с коррупцией были провалены этим составом правительства, потому что вы там где-то что-то трете под столом. Ну, это перевыборы или там назначение Тимошенко, или, не знаю, какого, да хоть Попы Римского премьером, эту ситуацию глобально не изменит. Потому что, ну, качество украинской элиты такое, ну, наверное, такое, как заслуживает украинский народ. Ну, я надеюсь, что через небольшой период времени мы будем заслуживать все-таки на немножко на лучшее.
Ну, мы тоже на это надеемся. Вот поэтому мы и посвящаем наши эфиры ситуации на Украине. Как по-вашему, вот этот период вот, истории Украины с каким знаком войдет в новейшую историю?
Как ни странно, вот то, что сейчас происходит, вот эта коалициада, они там Яценюк, не Яценюк, кто там больше коррупционер или не коррупционер, вот это все забудется. А война за независимость Украины, настоящая война с применением всего арсенала государства Украины, который у нее есть, останется. Жертвы и все остальное, вот это останется. И, как ни странно, этот период истории будет вписан золотыми буквами в историю нашей страны.
Спасибо большое. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Тухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.